слушайте
школьний радіоканал
«Малая Садовая»
із Золотого архіва Радіо Росії.
В ефірі передача «Сверчок».
Итак, мы снова находимся в нашей дорогой любимой библиотеке истории и культуры Санкт-Петербурга на улице Марата, 72. Мы, это я, редактор передачи Сергей Махотин и ведущий «Сверчка» Михаил Яснов.
Добрый день, дорогие друзья. Действительно, тут так красиво, тихо. Вот сидим около замечательного камина, знаменитого уже теперь камина. Наверное, надо какую-то нам такую придумать передачу. «Сверчок у камина», например. Вот как да. Было бы здорово.
Вдоль книжных полок. Книг здесь, видимо, невидимо, но мы собрались здесь еще по поводу одной книжки, которые вряд ли у кого-нибудь из наших радиослушателей есть, хотя бы потому, что тираж всего 100 экземпляров.
А вот интересно, это я уже обращаюсь к автору этой книжки, пока не скажу, как автора зовут, а есть ли эта книжка в каких-нибудь библиотеках?
Есть в библиотеке моей школьной один экземпляр.
А где все остальные?
На руках у друзей, читают знакомые семьи и так далее.
Так, в гостях у нас автор книжки, своей собственной книжки, Полина Ладыгина. Полин, я хочу тебя спросить, каково ощущение держать в руках свою самую первую книжку?
Потрясающее ощущение, когда видишь, что ты писал на бумаге, вдруг необычайно появляется в печатном виде, и книжка настоящая, можно стоять на полке, а не только как файл в компьютере и тетрадка в столе.
А видятся по-новому какие-то строчки, которые хотелось бы исправить? Да уж, все, поздно.
Да, очень много ошибок замечается, просто видно какие-то несуразности.
А был ли корректор у этой книжки?
Да, моя мама очень хорошо корректировала ее, но, к сожалению, она ее корректировала без меня, поэтому некоторые, конечно, она подделала под свой лад.
Я надеюсь, что корректор здесь далеко не все переделал. Книжка, она называется «Сны и реальность», а у нее еще такой подзаголовок «Рассказы и стихи». Если исходить вот из первой фразы и второй фразы, то получится, что сны – это рассказы, а реальность – это стихи. Так ли это?
Ну да, практически, потому что рассказы, они больше пишутся в таком фэнтези, сказка и так далее. А стихи уже более приближены к реальному миру, к ощущениям, чувствам, которые испытывает почти каждый человек.
Прежде чем мы эту тему разовьем поглубже и пошире, я предваряю вопрос Михаила Давыдовича. Михаил Давыдович, он всегда, когда встречается с юными литераторами, смотрит на них удивленно и спрашивает, как же ты дошел до жизни такой? Полина, как ты дошла до такой жизни, что вот книжку написала?
Не знаю, я сначала, конечно, рисовала, а потом, когда рисунком было не выразить то, что можно сказать словами, как-то все перелилось в слова, строчки, буквы, звуки. Ну, конечно, друзья очень помогали, потому что тоже пишут стихи, рассказы, правда, книжек не выпускают.
Ну, расскажи немножко о себе поподробнее. Где ты учишься? Чем еще увлекаешься?
Я учусь в школе номер 534 Выборгского района, в городе Санкт-Петербург, в самом замечательном городе. У меня очень много друзей хороших, которые меня понимают и поддерживают. Также у меня замечательные родители, которые дают волю мне творить, творить и еще раз творить.
Ты сначала сказала, что вначале ты стала рисовать. Рисовать – это серьезное твое какое-то занятие или домашнее? Что это такое?
У меня мама все хочет сделать, чтобы это было серьезно, это была моя профессия и так далее, чтобы я училась рисовать, но я думаю, это все-таки для души, когда рисуется.
Вот этот позыв, первоначальный позыв нарисовать и написать, это одно и то же или это разные вещи?
Я думаю, это совершенно разные вещи, но иногда рисуешь, а потом дописываешь то, что нельзя нарисовать.
Это чувствуется, по-моему, вот когда я эту книжку открыл и стал листать, первые же фразы рассказа «кап-кап-кап», уныло звучали капли, и единственный раз, блеснув в лучике солнца, навсегда исчезли в озере, цвет которого можно сравнить только с ночным небом. Уже догадываешься, что автор может рисовать.
Полина, и второй вопрос. Ты сказал, что у тебя очень много друзей, причем друзей, которые не только тебе помогают, но, как я понял, и сами пишут. Это что такое? У вас какой-то кружок? Как-то вы объединены вокруг этого?
Просто группа таких людей, которые живут творчеством и выражают свои чувства с помощью стихов, рассказов, картин. У меня вот подруга лучшая, Таня Мартынова, она раньше ходила в художественную школу, и, конечно, она меня сподвигнула рисовать, а потом уже и писать, а потом я ее сподвигнула писать стихи. Это вот взаимодействие помогает нам друг другу.
Вы собираетесь в каком-то месте или это дома происходит?
Нет, это совершенно спонтанно. Звоним, ты что сегодня сделал? Ну, что-нибудь написал. Или встречаемся в школе, и на уроке рождается какое-нибудь стихотворение, которое совершенно неизвестно было до этого ни тебе, ни другому. И иногда встречаемся, конечно, специально соберемся где-нибудь, пьем чай, разговариваем, шутим, естественно.
хорошую вещь сказала, на уроке рождается. Значит, во время урока ничем другим не занимаемся, только пишем.
И пишем, конечно, и то, что говорят на уроке, но, конечно, чаще всего, когда сидишь, и фон такой учителя, а вокруг как бы летают музы, их надо ловить.
Здорово. Вот это мне очень нравится. Фон учителя, а вокруг летают музы. Полина, все так замечательно разрисовала. Прямо хочется сесть за твою парту и половить этих муз, которые летают на фоне учителя. Замечательно. Тогда вопрос, ну, о чем можно спрашивать человека, который пишет? Вот у тебя здесь и рассказы, и просто стихи, как у тебя написано в оглавлении, и стихи, посвященные твоим друзьям. А что ты сама больше любишь писать или к чему-то больше склоняешься, к прозе, к стихам?
Вот раньше я больше любила прозу, потому что для меня это было легче. А сейчас как-то мне стало легче выражать себя с помощью стихов. Не знаю, наверное, просто повзрослела немножко, легче стало рифму подбирать, и вообще стихи начали выливаться более быстро, чем проза.
Сны остались немножечко в прошлом, а реальность приблизилась. Вообще вот это удивительное деление, которое ты предложила, деление на сновидческую прозу и реальные стихи, довольно удивительное явление, потому что, казалось бы, наоборот, стихи вроде бы более отдалены от реальной жизни, чем проза. Ну вот просто потому, что, например, они в рифму, в жизни мы в рифму не говорим, они там делятся на четверостишье, они выражают какие-то потаенные чувства. Проза вроде бы более должна быть реальной, а у тебя, значит, наоборот это все.
Просто я пишу прозу в стиле фэнтези и фантастики, и сказок, то, что совершенно не существует вокруг. А стихи пишутся только тогда, когда есть какое-то реальное чувство, не берутся из головы. Очень много стихов я написала в последнее время и начала много рассказов. Правда, ни один еще не закончила.
А вот как пишется много рассказов одновременно?
Когда одно ощущение, пишешь одно, когда другое, другое. Дополняешь по кусочку всю картину прозы.
Все-таки у тебя в рассказах, помимо того, что это фэнтези, очевидно, какой-то сюжет, который ты сама придумываешь, все-таки ты отталкиваешься от ощущения.
Скорее, от настроения, от которого надо оттолкнуться, да. В эту книжку вошли не самые лучшие мои стихи. Самые хорошие я не помню наизусть. Я никогда не запоминаю стихи, которые я сама пишу. «Чужие», да, я очень люблю Тютчева. Я подруге посвящала, очень хорошая девчонка. Мы с ней, конечно, все время раньше ссорились, теперь мы хорошие друзья. Называется «Человек» Маши Куприяновой. Скала, гора, обрыв. Потом одинокий человек стоит и думает о том, что обречен страдать навек. И мысли он свои тревожит, ворошит прошлое опять. Найти он хочет то, что может узнать, обдумать и понять.
Прямо видно, что ты любишь Тютчева. Это понятно. А вот знаешь, я вот пролистал вот эту твою книжечку, но вот только вот успел сейчас так глянуть на стихи и увидел здесь одно стихотворение. Оно называется «Ответ». Вот не хочешь его прочитать?
«О, друг мой, о, луна, просвети же ты меня. Зачем влюбляться и страдать, судьбу тревогой наполнять? Зачем сердца порой горят, а затем сильнее болят от утраты мудрости, от любви и глупости? Может, знаешь ты ответ? Может, знаешь, может, нет. Ты молчишь, и я молчу. Зачем же спрашивать луну? О, небо, звезды, горы, травы, как же все вы были правы. Ты спроси хоть у луны, а найдешь ответ сам ты».
Я не случайно выбрал это стихотворение, потому что мне показалось, что в нем сосредоточены какие-то твои достоинства и одновременно твои недостатки. А вот можно поговорить о твоих недостатках?
Конечно, можно.
А ты не обижаешься, когда тебя критикуют?
Нет, меня к этому приучили с самого детства. Отец очень часто меня критиковал, он так закалял мой характер, наверное.
Ну, это очень хорошо. Значит, ты человек с закаленным характером. Так вот, по поводу этого стихотворения, что мне здесь понравилось? Как и, собственно, в других вот твоих стихах, они очень искренние. Ты совершенно права, когда ты говоришь, что реальность диктует тебе как-то ее отражать стихами. Но, с другой стороны, ведь стихи отличаются от другой формы нашего общения тем, что это искусство, которое строится по каким-то своим законам. У стихотворения, у стихописания довольно много разных законов. Какие-то ты знаешь, ты стихи рифмуешь, ты свободным стихом почти не пишешь, как я обратил внимание, в основном это рифмованный стих. Но рифмованный стих, по крайней мере, мы привыкли к этому, должен быть очень точным, для того, чтобы я, читатель, испытывал какое-то хорошее чувство. Но вот ты начинаешь это стихотворение: «О, друг мой, о, луна, просвети же ты меня». И меня сразу смущает твоя рифма «луна-меня». Она такая не совсем точная. Ну, предположим, я бы даже сказал, ну, хорошо, но не совсем точная. Но потом я читаю дальше и вижу: «Ты молчишь, и я молчу. Зачем же спрашивать луну?» Или «Ты спроси хоть у луны, а ответ найдешь сам ты». То есть ты употребляешь, ну, совсем бедные рифмы, которые ограничиваются одним звуком, ну, вот этим ударным звуком, и все. Согласные у тебя не попадают в разряд рифмов здесь, если можно так сказать. И получается очень бедная, обедненная рифма, почти никакая. А если поработать?
Ну вот я сейчас работаю над этим, чтобы мои стихи были более живые, передавали больше эмоционального. И, конечно, там совершенно другая рифма сейчас. Я пишу не четверостишьями, а шестью строками и пытаюсь переставлять рифмы, чтобы они были и подряд, и через два, и через строчки и так далее.
Вот видишь, уже, значит, есть какое-то спецзадание, которое сама себе даешь. Должен сказать, что вообще вот в таком стихописании есть ведь и свои прелести, и ты в этом стихотворении это тоже показываешь. Получается такое, может быть, немножечко упрощенное, может быть, даже в какой-то степени примитивное, но милое стихотворение. И вот вторая строфа мне необыкновенно здесь понравилась. «Зачем сердца порой горят, а затем сильней болят от утраты мудрости, от любви и глупости?» Вроде бы такое, знаешь, вот примитивное не в смысле чувства, а примитивное в смысле того, как это написано, примитивистское стихотворение. Может быть, еще и в этом направлении немножечко подумать.
Кто-то мне сказал, что мои стихи читаются легко из-за того, что они понятны всем. То бишь, они настолько простые, что там просто невозможно не разглядеть смысла.
А мне еще понравилось, что поэтическая образность присутствует и в стихах Полины Ладыгиной, и в прозе. Вот даже можно посмотреть по содержанию, как называются произведения. За все написанное ниже ответственности не несем. Начало и конец или крылатые люди. Вот замечательное название стихотворение «Подумала о любви. Вывод». Сразу интересно, какая же этот вывод.
Совсем написано ниже ответственность несем. Мы писали с подругой. Причем мы начали совершенно случайно. Сидели дома. У меня делать было нечего. Дело было вечером. Мы сидели за компьютером и написали первую строчку. Появился ангелочек. Мы сейчас пишем продолжение. Вернее, пытаемся его написать, что ангелочек вырос. И вот его дальнейшие действия. А так, эта сказка такая милая, интересная.
А вот скажи, пожалуйста, у вас нет случайно, вот, чтобы вы встречались, и, предположим, вот ты приходишь и говоришь: «Девочки, я сегодня прочитала потрясающие стихи Тютчева, хотите, почитаю?» Вот нет такого, чтобы чужое любимое стихотворение прочитать вслух, поделиться и сказать: «Во».
Бывает, но только вот между мной и моей подругой, когда мы вот случайно так: «Вот потрясающе, нашла, ну просто золото, надо почитать». Вот. И тут же читаем, тут же критикуем, тут же выбираем, что бы могли об этом сказать, и как бы мы сделали, наверное.
Твои любимые маяки, на каких писателей ты ориентируешься?
Я ориентируюсь почти что на всех, но, конечно, мой любимый писатель – это моя подруга Таня Мартынова.
Таня, мы тебя поздравляем.
И, конечно, мне очень нравится, как пишет моя еще вторая подруга, это Настя. У нее, конечно, такие веселые, очень с юмором, фэнтези книжки. Но я думаю, вот у меня нет таких писателей, которые мне нравилось, у них все. У всех, конечно, есть свои недостатки. У меня их, конечно, очень много, гораздо больше, чем у кого-либо. Конечно, у всех есть такие недостатки, которые бы не так видишь, как писатель.
На этой замечательной ноте мы тогда и пожелаем с Михаилом Давыдовичем, Полине Ладыгиной, нашему сегодняшнему гостю, творческих успехов дальнейших, новых книжек. Что мы еще пожелаем?
Ну, вообще очень важно, когда видишь недостатки и обращаешь на них внимание, и каждый раз, очевидно, немножко держишь себя за руку и говоришь: «Да, я увидела зеленое солнце, да, я сейчас попробую придумать к нему мир, но что-то мне в этом мире не нравится, что-то у меня не получается, ну-ка сделать как-то по-другому все». Вот это ощущение того, что маленькое открытие произошло, а теперь надо его раскручивать, и все время с оглядкой смотреть, а насколько я в состоянии это сделать, это очень важно. Так что, Полина, успехов тебе и твоим замечательным подругам.
А я вспоминаю, когда у меня вышла первая книжка, как я сразу же захотел вторую. И мы тебе тоже желаем, чтобы вторая твоя книжка появилась как можно скорее.
Спасибо большое. Это еще благодаря моим родителям, Галине Игоревне и Борису Рикановичу, которые вот мне помогают все делать и не мешают заниматься тем, что мне нравится.
Всем бы начинающим писателям таких родителей. Так что мы тебя поздравляем. Поздравляем и с ними тоже.
Напоминаю наш адрес: Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, передача «Сверчок», которую для вас готовили звукорежиссер Олег Вишневский, а также Михаил Веснов и Сергей Махотин. До новых встреч, друзья! Вы слушали передачу из Золотого архива Радио России.
Несемся, как стрела, по проспекту ночному. Скорой помощи врач торопился к больному. До утра беспокоя кипела работа, и земля повернулась на полоборота.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сказание о сосунских богатырях.
Радиоспектакль.
Часть четвертая.
Утром проснулся Багдасар и взглянул на кольцо Санасара. Вчера еще золотом отливало кольцо, а нынче потускнело, почернело на пальце. И спохватился Багдасар, что четвертый день пошел с тех пор, как брат в Медный город уехал.
«Матушка, Санасар наш в беде. Поскочу к нему на выручку».
Испугалась Цевинар, захлопотала. Хотела сыну хлеба в дорогу дать, а тот уже вскочил в седло. Перекрестился, пришпорил коня и помчался, как стрела, вслед за братом в страну Каджей. Не щадит коня Багдасар, торопит, передохнуть не дает, бьет его по взмыленным бокам. Вдруг преградило ему дорогу стадо овец. Могучий пастух появился, взял коня под уздцы.
«Утомился твой конь, странник, да и тебе не мешает отдохнуть. Присядь, молока моего отведай».
«Да ты что, мой брат умирает, а ты мне про какое-то молоко? А ну прочь с дороги!»
«Нет, тех, кто от моего угощения отказывается, я дальше не пропускаю. Или слезай с коня, или назад поворачивай».
Подумал Багдасар:
«Без боя не пропустит меня пастух. Лучше уж я молока выпью, быстрее будет, чем биться с ним».
Слез с коня, а пастух тем временем нацедил полное корыто овечьего молока и пошел к своим овцам. Обошел вокруг стада 7 раз, и тогда крикнул Багдасар:
«Эй, пастух, прими свою чашу! Спасибо за угощение!»
«Вижу, что все до капли ты выпил, я тебя сразу узнал. Уж очень ты лицом на брата похож. Брат твой в 7 раз тебя сильнее, но и ты не слаб. Поспеши к нему. 40 похлеванов он одолел, а 20 для тебя оставил. Возвращайтесь с победой оба!»
Дальше помчался Багдасар. Доскакал до стен Медного города. Увидел 40 дряхлых старцев, обросших седыми бородами.
«Привет вам, уважаемые!»
«Здравствуй, юноша! Садись вместе с нами. Ничего, что мы старые, ты молод. Завтра не будет меж нами различий».
«Еще один безумец по собственной воле в расставленные сети плывет».
«Да.
Послушай, дед, не видел ли ты брата моего? Не проезжал ли он здесь?»
«Вчера, или нет, дай вспомнить, позавчера был здесь один удалец. Пожалуй, еще удалее, чем ты. Потом услыхали мы, земля задрожала, мечи зазвенели. А нынче все успокоилось, опять тихо стало».
«Горе мне! Это ведь мой брат с похлеванами бился. Если не слышно больше его меча, значит, убит мой брат. Клянусь, что отомщу за него. Весь этот город разнесу, камня на камне не оставлю».
Поворотил он коня в одну сторону, в другую. Нет нигде городских ворот.
Будут же вам ворота!
Разозлился Багдасар. Размахнулся и пробил тяжелой палицей городскую стену. Въехал в образовавшуюся брешь и дальше поскакал. Проскакал медный город насквозь, вторую брешь в стене палицей пробил и выехал в широкое поле.
Эй! Жив ли ты, Санасар? Слышишь ли меня?
А Санасару уже кровь заливает глаза. Не видит он ничего. Отбивается наугад.
Эй, Санасар! Дай мне немного повоевать!
Налетел он на пахлеванов. Стал крушить их тяжелой палицей. Ни один не смог против его ярости устоять. Подбежал Багдасар к брату. Отвел Санасара к ручью, обмыл ему лицо, раны перевязал. Вернулись силы к Санасару. Очнулся он и схватился за меч. Затем огляделся и спросил:
где же пахлеваны? 20 их еще оставалось.
Пахлеваны? Я подумал, что ты их для меня приберег. Вот и не оставил ни одного. Ты уж не сердись на меня, брат.
Взглянули они друг на друга, захохотали и крепко обнялись. Предстали Санасар и Багдасар перед царем Каджей. Сказал царь:
раз вы вместе одолели всех пахлеванов, вместе должны и последнее испытание выдержать. Отправляйтесь в зеленый город. Что вам свершить предстоит, на месте узнаете. Обратно вернетесь. Отпущу с вами мою дочь.
И приехали они в края безводные, пустынные, выжженные горячим солнцем. Вошли в город, постучали в один дом. Открыла им дряхлая старуха.
Бабушка, странники мы. Не приютишь ли нас?
Отчего ж не приютить, раз гостей мне Бог посылает? Входите, живите сколько хотите. Детей у меня нет, будете моими детьми.
Оставили они коней. Велели старухе оружие их спрятать, да приглядывать за ним. И пошли бродить по городу. Подошли к царской конюшне, остановились у входа. Вышел к ним конюший, спрашивает:
откуда вы, молодцы?
Странники мы.
Поработать не хотите? Мне как раз конюхи нужны.
А что делать нужно?
Стоило очистить лошадей, поскрести. Умеете?
Умеем. Умеем.
Дал конюший братьям лопату, метлу, указал, где скребницы лежат, и ушел. Багдасар взял лопату, Санасар метлу. Не испугались они черной работы, вычистили стойло. Направился Санасар к полке, где скребницы лежат. Взял одну, развалилась скребница в его руке. Другую взял, то же самое. Огляделся и увидел медную колоду с ячменем. Высыпал Санасар ячмень, взял колоду и давай ею лошадей скрести. Как проведет колодой вдоль хребта, всю шкуру от гривы до хвоста сдерет. Конюший пришел, ногами затопал и побежал к царю жаловаться, что, мол, 2 чужеземца лошадей покалечили, что таких силачей еще свет не видывал. Задумался царь, решил:
не буду их трогать. Может, завтра они мне службу сослужат.
Воротились братья к старухе.
Бабушка, во рту пересохло. Дай воды попить.
А нет воды, сынок. Ни глоточка нету.
Как так? Нету?
Клянусь тебе, во всем городе нет воды. Когда-то много ее было. В каждом дворе зеленели деревья, шелестели прохладными листьями. Оттого и звали наш город зеленым. Да и теперь течет с горы родниковый ручей. Но пришла к нам беда. Запрудил его проклятый дракон. Не пускает воду в город. Чтоб он нам хоть немного воды давал, чтоб не умер от жажды народ. Каждую неделю отводят к чудовищу девушку на съедение. Не далее, как завтра, поведут к нему приемную дочь нашего царя. Настала ее очередь.
Бабушка, куда же царь-то смотрит? Почему не убьет дракона?
Пробовал он, сынок. Да ничего у него не вышло. Разметал проклятый все войск.
Утром разбудили братьев горестные вопли и плач. Выглянули братья в окно и увидели длинную процессию. Впереди царь идет, девушку в черном платье ведет за руку, а девушка красотой с молодой луной схожа. За ними женщины идут с кувшинами, чтобы пока чудовище свою жертву пожирает, успеть воды из ручья набрать. Выбежали Санасар с Багдасаром из дома, догнали царя с девушкой и рядом пошли. Взглянул на них царь.
Что-то я вас раньше не видал. Не вы ли вчера моих лошадей покалечили?
Эх, царь, за лошадей нас бронишь, а сам дочь свою на гибель ведешь? Неужели лошади тебе дороже, чем она?
Если вы такие храбрецы, что ж, сразитесь сами с драконом. Попробуйте спасти мою дочь.
Чем же нам сражаться? Оружия-то у нас нет.
Оружия у них нет. Признайтесь, лучше что, от страха у вас душа в пятки ушла.
Смотри, вон у того дома два жернова лежат. Возьмем их с собой.
Просунули они руки в дыры огромных круглых жерновов и дальше пошли. А девушку уже привязали к дереву на склоне горы, куда из горного ущелья выползало за очередной жертвой кровожадное чудовище.
Эй, брат, ты на вершину горы становись, а я у подножия буду стоять. С двух сторон на дракона нападем.
Вдруг грохот прошел по горному ущелью. Выполз оттуда чудовищный дракон высотой в буйвола, длиной в 5 буйволов. Огненную пасть разинул, зашипел, зубами залязгал. Увидел привязанную девушку, змеиным хвостом завилял и пополз к ней. Тут швырнул с вершины горы свой жернов Багдасар. Ударил огромный каменный круг дракону по спине и проломил ему хребет. А снизу и Санасар свой жернов метнул. Попал им в драконью голову, и раскололась проклятая башка, как яичная скорлупа. Вильнул дракон хвостом и испустил дух. А Санасар с Багдасаром развязали прекрасную девушку. Потом раскидали камни, запрудившие родниковый ручей. И вновь зашурчал веселый поток, возвращая городу радость и жизнь. Предстали Санасар и Багдасар перед царем.
Не знаю, что мне делать с вами. Вчера лошадей моих покалечили. Сегодня опять жалуются на вас. Что унесли вы с собой с маслобойни? Жернова.
Ивах, много мы по свету поездили. Много видели царей, но такого, как ты, не встречали. Мы дракона убили. Дочь твою от смерти спасли, воду в город вернули, а ты нам про какую-то маслобойню?
Не гневайтесь, могучие воины, крестьян моих тоже поймите. Они из сил выбивались, коней, буйволов впрягали, чтоб жернова до маслобойни доволочь, а вы взяли их-то и унесли. Как же им теперь без жерновов?
Не стали братья спорить и возражать. Пошли, отыскали огромные жернова и вернули на прежнее место. Вновь царь их к себе зовет.
Не сердитесь, молодцы. Должен я за все, что вы совершили, отблагодарить вас по-царски. Просите, что вашей душе угодно, все вам отдам.
Ничего нам не нужно. Хотим лишь ту, которую от смерти спасли.
Подумайте хорошенько. Все, что не пожелаете, вам отдам. Хотите коней, золота, камней драгоценных? Ну, раз молчите, девушка ваша. Давай, Богдасар, женю я тебя. Большую свадьбу сыграем.
Нет, рано мне жениться. Мой старший брат еще своей свадьбы не сыграл.
Царь все же обручил Богдасара с девушкой-красавицей, а со свадьбой решено было немного повременить. Девушка в зеленом городе осталась, а братья поскакали в медный город. Настала пора царю Каджи сдержать свое слово, отдать Санасару свою дочь Дехцун-Цам. Царь Каджи, как только услышал, что Санасар с Богдасаром дракона убили и обратно скачут, тотчас упрятал Дехцун в высокий замок на белой скале, приставил к ней сторожа. Сторож тот был не человек, а дев. Звали его Амдол. Когда подъехали братья к царскому дворцу, царь на крыльцо вышел и произнес:
«Я от своего слова не отказываюсь. Только Дехцун здесь нет. Она в замке за городом живет. Забирайте ее, если сможете».
«Ты оставайся, а я поеду».
«Хорошо, поезжай. А я тут присмотрю за царем. Если он опять против тебя недоброе затеет, весь его медный город разнесу. Камня на камне не оставлю».
Сел на своего коня Санасар и пустился в путь. Увидел сторож Деф Амдол, что какой-то всадник к замку подъезжает. Закрыл громадные ворота и запер их на засов. А сила Дева была в чужом страхе. Чем больше его боялись, тем он сильнее становился. Подъехал Санасар к воротам, крикнул:
«Эй, кто тут сторож? Открывай ворота!»
«Я сторож, Деф Амдол. Убирайся отсюда, букашка, пока не прихлопнул тебя».
«Если не откроешь, вышибу ворота. Они уж так тебя прихлопнут, что станешь ты не Девом, а плоской лепешкой».
Не услышал Дев страха в голосе юноши и сам так перепугался, что ушла из него вся его сила. Глянула в оконце Дехцун и увидела Санасара. Сбежала вниз, отодвинула тяжелый засов, открыла ворота. Как зачарованный стоит Санасар. Глаз не может отвести от Дехцун-Цам. А девушка тоже им любуется, и смеется, и плачет.
«Санасар, мой любимый, зачем послушал меня? Зачем приехал в страну Каджей?»
«Я приехал, чтобы в жены тебя взять, увезти отсюда. Отчего же ты плачешь?»
«От того, что боюсь за тебя. Не выпустит тебя отец из страны. Захочет убить. Нужно ночи дождаться, убежать отсюда, пока все спят».
«Нет, не боюсь я царя. Я все испытания выдержал. Не подобает мне прятаться и тайком тебя увозить. Днем поедем. Если согласна, садись на моего коня».
«Ну как же мне быть не согласной? Мне теперь без тебя жизни нет. Без тебя я умру».
Прыгнула на коня и понес их Джалали быстрее ветра. Со всеми, кто не попадется навстречу, здоровался Санасар. Будь то камень, дерево или куст, лишь на небо не взглянул. А по небу летела сторожевая птица Дехцун-Цам. Не поздоровался с ней юноша, и закричала та на всю округу: «Караул! Санасар Дехцун украл! Караул! Санасар Дехцун украл!» От травы камню, от камня кусту, от куста дереву, от дерева траве. Эта весть мигом докатилась до медного города. И вот уже поднялась пешая рать царя Каджи. Вот уже вооруженная конница мчится по полю, словно волна ковыля. Если есть счет звездам небесным, песчинкам морским, травам земным, то воинам царя Каджи счета нет. Санатар взлетел на вершину горы, садил с коня Дехцун и ринулся навстречу врагам. Выхватил молнию меч, ратный крест на помощь призвал, в битву вступил. Блистает на солнце молния меч, разит направо и налево царских воинов. А кого из них меч не достает, тех Джалали хвостом сметает, огненным дыханием жжет, копытами топчет. Попятились враги, обратились в бегство. А навстречу им другие в панике бегут, озираются в страхе. Бегут от Багдасара, который их от медного города преследует. Все меньше расстояние между братьями. Ищет младший брат глазами старшего брата. А Санасар весь кровью залит. Трудно его узнать. Упало сердце у Багдасара. Не отыскал он брата среди сражающихся в широком поле.
Неужели убийца Насар?
Заметил он могучего всадника, который всех вокруг разит, и решил:
вот кто моего брата убил.
Бросился на него и ударил в грудь тяжелой палицей. Покачнулся Санасар, но тут же снова выпрямился в седле. Размахнувшись, второй удар нанес ему Багдасар. Едва не вышиб Санасара из седла. Выпрямился тот и воскликнул:
«Бог не оставил меня в беде! С братом моим не пропасть нигде! Хороший удар! Знакомый удар! Бить так умеет лишь Багдасар!»
Услышал Багдасар родной голос, произнес виновато:
«Прости меня, Санасар! Ты весь в крови, не узнал я тебя. Добыл ли ты невесту себе?»
Поскакали они на вершину горы, где ждала их златокосая красавица.
«Брат, вот невеста моя, Дехцун сам. Дехцун, вот брат мой, Багдасар».
Поклонилась Дехцун сам до земли, поцеловала руку Багдасару. Воодушевился тот и воскликнул:
«Невестушка! Поухаживай за братом моим, он весь в крови. А недобитая рать – мое дело».
Отбросил Багдасар палицу, схватил длинное копье и бросился на врага, пешего ли конного, ему все равно. На глазах начало таять грозное воинство царя Каджи. Лишь мирных жителей не трогал Багдасар и дома их не разрушал. Примчался к братьям царь Каджи, взмолился:
«Пощадите! Сосунские храбрецы, не убивайте больше моих людей! Что хотите, все отдам! Хотите, дочь берите! Хотите, царство берите!»
«Ха-ха, не надо нам твоего царства! Мы за Дехцун пришли, ее и возьмем!»
Настала пора домой возвращаться. И так уж слишком долго пробыли они на чужой земле.
Еще одно дело осталось сделать. У городской стены 40 старцев сидят. Не по своей вине они молодости лишились. Верни им молодость, Дехцунца.
Все они приехали с мечтой обо мне. Если молодость вернуть, они будут биться с тобой за меня. А вдруг удача от тебя отвернется? Довольно сражений. Увези меня скорее отсюда.
Нет, нет, так не годится. Не оставляй на сердце греха, Дехцун. Верни им молодость.
Ну что ж, воля твоя.
Кликнула она свою сторожевую птицу. Прилетела птица, села на городскую стену, но не закричала, а запела сладким голосом. Тотчас же 40 дряхлых старцев вновь превратились в цветущих юношей. Подъехали к ним Санасар с Багдасаром и такую речь повели:
«Отважные юноши, вы за невестой сюда из дальних краев приехали. Мы тоже здесь из-за нее. Сейчас к вам опять силы вернулись.
ваше право биться за нее. Одолеете нас в честном бою, вам достанется дихцунцам.
Тысячу вам благ, сазунские храбрецы! Вы нам молодость свернули!
Вновь мы свободу обрели! Неужели вместо благодарности поднимем на вас мечи?
Нет, биться с вами не будем!
Попрощались они с Санасаром и Багдасаром, поклонились дихцунцам и разъехались по своим краям. А братья с прекрасной девушкой направили своих коней в сторону Сосуна. Долго ли, коротко ли едут они, вдруг видят, догоняет их всадник на пегом коне, кричит издалека:
«Стойте! Та, что с собой везете, лишь меня достойна!»
Что за безумец? Пойду погляжу на него.
Нет, почему всегда ты в бой первым вступаешь? Я пойду.
Иди, иди, я не против. А сердиться-то зачем?
Выехал Багдасар навстречу всаднику. Спрыгнули оба с коней и сцепились. Схватил врага Багдасар, к земле прижал, а у того слетела с головы шапка. И вдруг Багдасар глазам не поверил. Рассыпались по земле золотистые девичьи косы. Узнал он во всаднике девушку, которую они с Санасаром от дракона спасли.
Я ведь дихцун, прихожу с сестрой родной. 7 лет назад ушла я из дому. Ой, не по сердцу мне было ее колдовство. А теперь узнала я, что иссякли колдовские чары дихцун. А когда услышала, что Санасар ее увозит с собой, захотела я, чтобы ты меня с собой увез. Но мы же помолвлены с тобой, Багдасар, мой любимый.
Так вчетвером и въехали они в Сосунскую крепость. 40 дней и 40 ночей продолжался в Сосуне свадебный пир. Цавинар Хатун лучших певцов позвала. Те и в 40 бубнов били, и в 40 труб трубили, веселя народ. 40 дней и 40 ночей поднимался над Сосуном ароматный пар от всевозможных кушаний. Долго потом вспоминали люди сосунскую свадьбу, своим детям про нее рассказывали, а те своим детям. Вот и мы с вами о ней услышали.
Вы слушали радиоспектакль «Сказание о сосунских богатырях» по мотивам народного армянского эпоса в пересказе Сергея Махотина. В спектакле были заняты актеры Иван Краско, Галина Гудова, Сергей Паршин, Сергей Бехтерев, Андрей Дижонов, Вячеслав Захаров и Вадим Бочанов. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!